Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с известным историком, специалистом по истории русского средневековья, кандидатом исторических наук Сергеем Юрьевичем Шокаревым обсуждаем тему погребений, погребального обычая у наших далеких предков. И мы сейчас говорили о том, что представляет собой домики для мертвых. Маленький домик саркофаг и большой домик склеп. А в старину, мне кажется, были еще какие-то особые строения, которые называли галбцами. Галбец, вот это что такое?
Это немножко другая вещь. Это мы уже уходим от аристократии к простонародному обычаю. Действительно, это галбец или голубец уже в позднее время, в XIX веке этнография фиксирует обозначение крестов с крышами, такими двускатными крышами. Но кресты с двускатными крышами, которые на севере широко распространены, они действительно происходят от небольших домиков, которые называются срубцами, то есть маленький сруб. Вот, и в русской традиции это намогильное сооружение, это памятник. А вот, скажем, в традиции обских финно-угров, хантов, манси, там могли их хоронить, просто такую небольшую избушку выстраивали для мертвеца. Вот, это сложная такая вещь, непонятно, насколько она вообще славянская по происхождению или за у финно-угров, и для русского средневековья это, ну, скажем, некоторая периферия. Вот. То, что мы говорим об эпохе московского государства, о Москве, о центральных
это
областях,
уже другое, да?
Там было немножко все-таки по-другому, да.
Ну, вот святая Ефросинья Полоцкая, как говорит ее житие, какое-то время жила в Галбце. Очевидно, там был такой домик для мертвых, незаполненный. Возможно, там она и жила. Ну, собственно, она подвязалась на иноческой ниве, а для инока близость смерти есть то напоминание, которое он сам приносит себе каждое утро и каждый вечер на блюдечке, говоря о том, что жизнь земная – тлен, есть другие вещи, о которых следует помнить крепко. Ну что же, вот мы несколько раз упоминали о том, что существовали некие белокаменные плиты – и они являлись частью погребального быта людей богатых, знатных, знаменитых. Вот, насколько я понимаю, они перестали существовать в быту русского народа, поэтому интересно было бы послушать о том, что они собой представляли и что на них писали.
Да, это действительно своеобразная традиция на могильных памятников надгробий. Вот мы знаем неплохо надгробия, представляем себе 19-го столетия, 20-го, конечно же. Вот, а что было раньше? Что было в средние века и когда и откуда это все началось? Оно, надо сказать, что в разных регионах были свои определенные свое своеобразие. Например, в новгородской земле, в псковской земле, еще в домонгольскую эпоху были широко распространены кресты. Причем кресты там были самые разные, были обетные, памятные и путевые, но были в том числе кресты надгробные, чего, в принципе, мы должны ожидать как бы от христианской традиции. А вот в Центральной России, в Московской земле, в соседних княжествах, там в XIII-XIV веке никаких крестов нет, а есть валуны, причем они не подписаны, на них, как правило, нет никаких надписей, вот, но мы знаем по данным археологии, что эти валуны, валунные надгробия обозначают могилы. Это значит, что родственники сами знали, сами помнили без всяких напоминаний, кто под этими валунами лежит. Это уже христианское время, уже никаких курганов, ничего этого нет, это обычные грунтовые могилы. И только в самом конце 15 века появляются трапециевидные плиты, которые в длину приблизительно 150 сантиметров или до 2 метров уже в эпоху расцвета, а в ширину примерно...
Звучит-то как расцвет погребальных плит.
Да, расцвет этого обычая, конечно, да. этого вида памятников. В ширину они где-то 70 сантиметров в метр, и толщина их с конца 15 по конец 17 постепенно увеличивается. И в конце 17 века, во второй половине 17-го, это уже огромное сооружение, конечно, которое очень трудно поднять. Вот. И на этих плитах, как ни странно, нет ни крестов, ни имени Божьего, ни эпитафии, ничего, в общем-то, что, в принципе, может, что нам привычно, вот, что
какие-то
мы привыкли видеть.
Узоры из треугольничков.
Да, а есть там своеобразные узоры, которые советское искусствоведение традиционно толковало как языческие, конечно, символы и так далее. И вот только в конце 90-х годов замечательный археолог Леонид Андреевич Беляев исследовал русскую традицию, западноевропейскую традицию, византийскую традицию, античную традицию и доказал, что русское надгробие с его своеобразием формировалось очень долго и шли отдельные элементы к нам очень далеко и издалека. Некоторые пришли из античного времени, некоторые пришли из раннехристианского времени. И несмотря на то, что нет крестов, действительно, надгробия наши вполне вписываются в общую канву христианских памятников европейских.
Да и признаться, для конца 15 века, честно говоря, поздновато говорить о язычестве в качестве такой распространенной городской культуры.
Да, безусловно, но с крестами и погребальным обрядом вообще сложно. Дело в том, что нет и нательных крестов вплоть до 17 века. В связи с этим возникает такое у исследователей предположение, что существовал запрет. Существовал запрет и на то, чтобы вместе с умершим класть крест, и на то, чтобы изображать крест на горизонтальной плите.
С чем это связано?
Чтобы не попиралось изображение креста ногами. Вот, не могло быть такого. А ну так вернемся к этим замечательным белокаменным плитам. Самое любопытное, что существует довольно большое количество плит без надписей вообще. И надписи эти фиксируются по палеографии, по почерку, по особенностям почерка, фиксируются только в самом конце 15 века.
То есть, иными словами, плиты были фактически разновидностью валуна, только что с орнаментальными узорами и правильной формы.
Да, хотя тут тоже есть возможность, которую мы должны учитывать, что поскольку изготовление надписи стоило определенных денег, это была профессиональная работа камнерезов, предпочитали наносить краской эпитафию. А краска, естественно, с 16-го, с 15 века, конечно, она до нас не доходит уже, это подпись.
Ну вот в Псково-Печерской обители там ведь керамические плиты, то есть, в общем-то, там надписи лепные.
Да, там совершенно особая, своеобразная, уникальная традиция керамических плит, но она связана в первую очередь с тем, что там погребение в пещерах, и эта керамида, она является дверью, которая закрывает это погребение.
То есть, иными словами, если бы это погребение было каменным, то приспособить его к отверстию было бы довольно сложно.
Да, хотя, по-моему, там есть некоторое количество каменных таких плит-таблиц, да, вот, но в основном они керамические, конечно. Это особая своеобразная традиция именно Псково-Печерского монастыря, более нигде этого нет. А у нас же распространялись вот такие плиты с орнаментом, и которые только после 7000 лет, то есть после 1492 года, начинают появляться там даты кончины. Ну, а самое главное, что там появляется имя, даты я имею в виду годовое, год события, когда скончался человек. А самое главное, что там даже когда нет дат, там почти, не почти, там практически всегда есть число, когда скончался умерший, и имя этого человека.
То есть, года может не быть,
да,
но день, месяц и, условно говоря, на память какого святого?
Да, это будет и кто, имя человека, который скончался, это будет обязательным элементом, что дает нам ключ к пониманию, зачем вообще наносили надписи. Надписи наносили для поминовения, чтобы в этот день можно было прийти и отслужить службу на этой могиле. Необходимо было среди прочих белокаменных плит выделить ту белокаменную плиту, под которой лежит человек, день памяти которого отмечается сегодня или завтра.
Ну, вот здесь у меня возникает вопрос, и вопрос довольно серьезный. 7000 лет. Понятно, что вот сотворение мира, 1492 год от Рождества Христова, это понятно. А почему, собственно, она стала таким рубежом, после которого стали делать плиты с надписями? Это ж момент любопытный, ведь тогда, насколько я помню, ждали многие конца света. Конец света не приключился, и это как-то повлияло на культуру и быт?
Вот это вопрос очень серьезный, и который дискутируется в научных кругах, и на который пока точного ответа нет. Я убежден, что это взаимосвязанные явления. Дело в том, что да, есть пара-тройка надписей Троицы Сергиева монастыря, датированных до 1492 года. Но после 1492 года они идут буквально косяками, десятками,
валом.
93-й, 94-й, 92-й, тот же самый, 96-й там и так далее. 7000 лет как бы распаковывают эту традицию и вот начинают уже отмечать годы. А с чем это связано? До сих пор, мне кажется, еще не нашло это объяснение. Но по моему представлению, средневековый человек начал по-другому мерить время после того, как не состоялся конец света.
А мерить время – это как? Так или иначе, все равно время меряется днями, часами, годами и так далее. Это некое изменение, очевидно, все-таки не в календаре, а в сознании, в культуре.
Да, изменения произошли в сознании, то есть обнаружилась перспектива дальнейшего какого-то непонятно когда, которое закончится существование, и поэтому стали отмечать уже годовые даты кончины, уже по-другому как-то сориентировались в этом времени, которое отодвинулось все-таки конец света на неопределенный срок. Значит, давайте будем вести все-таки этот календарь.
То есть, иными словами, отодвинулся, но может случиться в любой момент. Давайте будем строго записывать.
Да, ну, это требует, безусловно, большой серьезной работы, работы, связанной с осознанием многих богословских вещей, литургических вещей. Этим надо заниматься, может быть, даже коллективу специалистов. Вот, пока я в точности четко не могу сформулировать, у меня нет гипотезы, которая это объясняет.
Есть нечто интересное, но объяснить пока невозможно.
Да, и главное, я не нахожу этого объяснения в научной литературе, хотя, безусловно, исследователи пишут, что усложняется поминальная традиция, что становится больше внимания уделяется поминовению в это время, в конце 15 века.
Ну что ж, я думаю, правильным будет, если сейчас прозвучит знаменитая музыка «Сеча на реке Кеженце» из оперы Николая Андреевича Римского-Корского «О невидимом граде Китеже и деве Февронии», в той ее части, которая звучит над полем, усеянным погибшими воинами.
Thank you.
«Исторический час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, несмотря на то, что музыка эта вела вас по полю, на котором лежат мертвые тела погибших воинов, все-таки я хотел бы напомнить, что здесь у нас светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с известным специалистом по истории русского средневековья Сергеем Юрьевичем Шокаревым обсуждаем тему о погребении и погребальном обычае у наших далеких предков. Ну вот, мы заговорили о далеких предках, и здесь возникает вопрос. Ну вот, в конце 15 века погребальный обычай изменился, появились эти доски, на которых сплошь и рядом ставили надписи. Насколько я понимаю, в XVI веке, в XVII веке эта традиция продолжалась. Но если мы придем на кладбище времен Российской империи, я не говорю о XIX веке или начале XX, здесь абсолютное несходство. Но даже если мы придем на кладбище, усеянное надгробиями XVIII века, они разительно отличаются от всего того, что было в эпоху Московского царства.
Да, вы правы, нет преемственности. И связано это, конечно, с переломом, который происходит в Петровскую эпоху, с процессами вестернизации западного влияния. И русская средневековая традиция, в том числе в том, что связано с намогильными памятниками, была довольно резко и, скажем, ну, в какой-то степени, наверное, насильственно прервана, преобразована, и появились формы надгробий барочные. В первую очередь это были саркофаги, такие большие, объемные, белокаменные. Они тоже, кстати, раскрашивались. Белокаменные саркофаги, которые весь XVIII век существуют. А затем уже саркофаги сменяются надгробиями, которые стоят, расположены не горизонтально, а вертикально. Это колонна, это обелиск, это крест, это фигура, скорбящая фигура ангела или женская фигура, это барельеф с изображением умершего. Этого очень много всего как раз на кладбище Донского монастыря. И связано это, повторю, с петровскими преобразованиями и с резкой сменой средневекового менталитета, средневековой культуры, менталитетом и культурой нового времени. Потому что не только вид на могильных памятников, но и эпитафия из краткой лапидарной становится пышной, цветастой, появляются стихотворные эпитафии. Например, какие конкретные эпитафии появляются?
Вот вы говорите «цветистые». Как это выглядит в действительности?
Ну, это массовое перечисление заслуг. Это рассказ о том, что все рыдают, друзья, родственники, вся семья плачет над таким великим человеком, мужем. Ну, вот был в середине XVIII века фельдмаршал граф Александр Борисович Бутурлин. Человек, который фельдмаршальское звание получил при дворе, он ни разу не отличился в боях. В довольно большой широкоформатной книге «Московский некрополь» его эпитафия 6 печатных страниц, больше листа А4.
Перечисление его заслуг. Подробная биография.
Биография, да, где, когда он служил, конечно, и какой он прекрасный был человек, каких духовных, душевных качеств, как он служил монархом и вообще отличался какими достоинствами. Вот. Сам погребальный обряд, если в средние века ограничивался он поминальной службой, то в XVIII веке появляется такой жанр, как проповедь. Не просто появляется, а напрямую заимствуется из Западной Европы. Уже в самом конце 17-го столетия, когда хоронили петровских сподвижников Лефорта, затем в начале 18 века Шейна, Шереметьева, то именно по инициативе Петра приглашался проповедник, который говорил вот надгробную речь, надгробное слово, восхвалял этого человека. Ну и, собственно, у гроба самого Петра была прочитана одна из самых знаменитых проповедей. Классическая образец этого жанра – это слово Феофана Прокоповича.
То есть, если я правильно понимаю, внутрь, в общем, достаточно древней и давно устоявшейся православной культуры погребения была введена, ну вот, как бы это правильно характеризовать, наверное, все-таки протестантская начинка.
Да, в значительной степени протестантская, если не начинка, то оболочка точно, но... Были и даже более широкие, скажем так, культурные сдвиги в этом отношении, которые и до настоящего времени, мне кажется, сохраняют свое влияние. А ведь дело в том, что в средние века человек чувствовал тесную связь с умершими и с кладбищем. Он не пугался, не боялся кладбища. Он сосуществовал в постоянном взаимодействии, часто там бывал, поминал своих покойных предков. При каждом приходском храме было кладбище, а приходской храм находился внутри городской среды. То есть за забором было расположено православное кладбище. Никого это не удивляло совершенно. Это было нормально, потому что все, ну, со дня на день ожидали, что воссоединятся вот с умершими, и начнется страшный суд.
Даже более того, в какой-то степени, если ты похоронен в освященной земле местного приходского кладбища, значит, как бы это правильно сказать, ты нормальный человек.
Да, это одно из непременных условий духовного спасения, потому что далеко не всем вообще дозволялось это, самоубийцы и других умерших всякими злыми смертями, разбойников в кладбищенском... кладбище не хоронили, в церковном кладбище не хоронили, на этом кладбище. Вот, так что происходит со времен Петра? Со времен Петра, когда приходит рационалистическая идеология нового времени, кладбище становится, уже воспринимается как некоторый элемент инородный, и возвращаются к античной традиции некрополя. Вот город живых здесь, полис, а некрополис, пожалуйста, туда вот за городскую черту. И окончательно в Москве это реализовала Екатерина II, когда после чумы 1770-1771 годов были созданы городские кладбища за заставами: Дорогомиловская, Ваганьковская, Введенская, Еврейская, Миусская, Калитниковская, Даниловская, Пятницкая, Рогожская, Преображенская.
Старообрядческие.
Да, да. Последние они были два старообрядческих, одно инославное, остальные православные. Ну, еще немного там было мусульманам уделено и евреям. Вот, так смысл в том, что при этом запретили хоронить в монастырях внутри городской черты и на приходских кладбищах. Все, смерть, кладбище изгонялось из пределов города за городскую черту, туда подальше, пожалуйста, уходите.
Ну, а смысл-то вот в этом какой? Вот культурный сдвиг, который намекает на какое-то очень глубинное отношение к смерти, и перемена в нем означает, что в данном случае?
Ну, это приход секуляризированной идеологии,
то есть
рационалистической.
Это размывание религиозного мировидения.
Да, конечно. Конечно, это обмерщение сознания, обмерщение культуры, забота о душе, забота о своем посмертном существовании, о посмертном существовании твоих родственников, предков, она уже не становится таким, перестает быть таким важным приоритетом, как это было в средние века.
Если я правильно понимаю, в XIX веке, тем более в начале XX, могила становится странным таким местом для каких-то гражданских полумитингов, полупроповедей, когда там соратники по борьбе или признательные ученики профессора, писателя, его поклонники начинают высказывать речи одно за другой. И здесь уже нет никакого религиозного смысла, скорее смысл чисто социальный, абсолютно светский.
Да, это касается в первую очередь второй половины XIX века, когда именно общественная такая роль некрополя возрастает. А если мы говорим о первой половине XIX века, то там своя очень долгая, интересная история, связанная с романтизмом, сентиментализмом. Это кладбище в литературе, кладбищенская поэзия Жуковского, прозы Карамзина. Вот, кладбище остается явлением культуры, безусловно, но религиозный смысл, конечно, уходит.
Ну, а вот если говорить о нашем времени, религиозный смысл погребального обычая размывался в Российской империи, но все-таки основа христианская сохранялась. Эта основа получила очень мощный удар в советское время. В наши дни что-то восстанавливается, с вашей точки зрения, или, в общем, такого стремления к возвращению в Средневековье или хотя бы времен Российской империи не видно?
Ну, я бы рассматривал кладбище как часть нашего общества. Кладбищенские обычаи, похоронные обряды, они, наверное, очень четко отражают место православия в жизни современного общества и воцерковленность нашего народа. Поэтому в большинстве своем, конечно, то, что происходит на кладбище, какое отношение к кладбищу, это отношение отчасти уже связано с просыпающимися какими-то древними, наверное, языческими представлениями, потому что страх-то перед смертью, перед умершими остается. А вот христианское понимание, его уже нет, оно уничтожено. И только у небольшой части, мне кажется, наших людей есть правильное понимание того, что такое кладбище, что такое вообще это явление смерти человека. А в большинстве случаев люди, конечно, уже смешанную гамму чувств испытывают.
Что-то советское, что-то неоязыческое. Ну, давайте на всякий случай священников позовем, если денег хватит. И, ну, конечно, выпьем на могиле.
И обязательно выпить, да, конечно.
Да, и это, я уж не знаю, поделиться с покойником, поставить ему рюмочку, яичко почистить, может быть, даже бутербродик положить на стакан, да? Обычай умилительный, но христианство ни малейшего отношения не имеет.
Да, безусловно. Ну, другого ожидать после советских лет, в общем, трудно.
Ну что ж, дай бог восстановится постепенно, не за год, не за пять и не за десять, но постепенно установится такое здоровое христианское отношение и к погребальному обычаю, и к самому погребению. Мне остается только поблагодарить Сергея Юрьевича Шокарева за ту замечательную просветительскую работу, которую он сегодня между нами провел, дорогие радиослушатели, потому что я тоже чувствую, что просветился многих вещей, которые рассказал Сергей Юрьевич, я не знал даже в первом приближении. И после этого мне хотелось бы призвать те темные уголки исторического прошлого, которые далеки, может быть, от вас, но составляют часть национальной традиции, все-таки в эти уголки почаще заглядывать и получать о них сведения. Мне остается сказать вам на прощание, дорогие радиослушатели, спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».